Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья. Сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радиостанция «Радонеж», передача «Современная семья. Сохраняя и приумножая». В рамках нашей передачи мы с вами обсуждаем все темы, связанные с семейной жизнью. Для нас нет запретных тем, мы обсуждаем все острые моменты, пытаемся понять, как жить семьей в современном мире, как выживать, как сделать это выживание приятным, счастливым, как приумножать любовь, как избежать распада семьи, как делать так, чтобы общение в семье доставляло радость, чтобы домой хотелось возвращаться, чтобы мы помогали друг другу, чтобы мы приближали счастье друг друга, чтобы мы учились друг у друга. В общем, чтобы любовь и счастье были постоянными путниками, участниками нашей семейной жизни. Сегодня у нас в гостях замечательный человек, Сударикова Татьяна, семейный перинатальный психолог. Здравствуйте, Татьяна.
Здравствуйте.
И сегодня мы договорились обсудить очень своеобразную тему, связанную с зачатием и последующими 9 месяцами первого ребенка. То есть на предыдущих наших с вами передачах мы говорили о событиях, предшествующих свадьбе, о самом событии свадьбы, говорили даже о медовом месяце. И, собственно, приблизились к этой важной теме, когда в паре появляется ребенок, когда двое уже не просто плоть едину, а когда их уже трое, пусть еще ребенок и не рожден, но он уже есть. Вот как это изменяет отношения в паре, как это изменяет каждого из супругов, как это меняет жену и маму, как это меняет мужа и отца, как меняется каждая из отдельности, как меняются они вместе, что их ждет, какие трудности, какие радости. Вот сегодня об этом мы будем с вами подробно разговаривать. И первый вопрос, Татьяна, у меня пока что самый общий. Что меняется в паре, когда те самые заветные две полоски появляются на палочке, и жена узнает сама еще с утра только вот о том, что она беременна, она в положении, или, как говорили раньше, она в ожидании, она не праздна. Есть другие замечательные слова, описывающие ее состояние. Что вот в этот момент меняется? Что происходит с ней? Как правильно ей в этой ситуации себя вести?
В этот момент, конечно, у мамы меняется абсолютно все. Меняется сразу представление о себе. Она уже совсем не та женщина, которая была вот только что до этого, еще там 5 минут назад. Осознавание себя беременной у многих женщин происходит в течение всех 9 месяцев. Некоторые до конца своего срока не чувствуют себя беременными. У таких женщин можно услышать характеристики собственные, например, ну это же не болезнь, да, я вот абсолютно никак не поменялась. Ну да, вот выросла чуть-чуть в размерах, а так, в общем, сохраняю тот же позитив, тот же настрой, настроение не скачет, со здоровьем все в порядке, да я вообще как космонавт. Но тут очень важно сделать такое усилие над собой, прислушаться, слышит ли она своего ребенка, а есть ли у нее представление о его потребностях в данный момент. Потому что, конечно, с точки зрения психологии, в первую очередь нужно думать о том, именно специалисту перинатальной сферы, нужно думать о том, как женщина относится к ребенку, который растет у нее, который растет в ней в данный момент. И даже если женщина чувствует себя как космонавт, у нее абсолютно ничего не изменилось в ее внешнем состоянии, внутри иногда такие женщины, и часто, и это радует, что часто такие женщины очень здорово прислушиваются к своему ребенку, очень здорово слышат и шевеление, и время бодрствования. Вы знаете, мне отрадно на консультациях слышать, когда уже за 30 недель перевалил срок вынашивания. Мне очень нравится, когда женщина говорит: «О, я знаю, что мы просыпаемся в 6 утра, где-то часа два, наверное, пободрствуем, и, значит, дальше у нас тихий час чуть ли не на весь день. А вечером опять, значит, часов 9 там, или 8, вот муж с работы приходит, да, и вот опять начинаются скачки, прыжки, то есть уже она каким-то образом присоединяется к малышу, она уже каким-то образом слышит, что он там делает, какой у него распорядок дня».
Ну вот вы сказали, что как космонавт. По моим ощущениям, такое, конечно, встречается, но все-таки далеко не всегда, я бы даже сказал, редко. У меня, конечно, нет статистики, но большинство женщин все-таки испытывает серьезную физиологическую, гормональную и вообще психическую перестройку. Вот в чем она, собственно, заключается?
Вот так как, прежде всего, стоит обратить внимание на психологическое состояние женщины до беременности, и это очень будет влиять на то, как она будет дальше себя чувствовать. Потому что в тот момент, когда она беременна, ее центральная нервная система, она воздействует на эндокринную систему. Это, ну, медицинские, да, такие термины, тут все понятно. Эндокринная отвечает за выработку гормонов. И, соответственно, конечно, все внутри подвергается каким-то изменениям, значительным, незначительным. И очень важно понимать, какая была женщина до беременности, какие у нее были мотивы основные, какие у нее были навыки и чем она интересовалась, вообще готова ли она к нагрузкам на нервную систему, которая ей предстоит. И вот те девушки и женщины, которые планировали, которые ожидали, которые не просто старались лишь бы забеременеть, а именно ждали ребенка, у которых была ценность именно материнства, ценность ребенка, у которых на первом плане вот именно стояли эти ценности, они, конечно, будут чувствовать себя легче. У них будет меньше сопротивления своему состоянию, возможно, даже не будет токсикоза. Реакция на ребенка абсолютно разная в организме происходит.
А какие страхи, собственно, обычно сопровождают женщину вот в начале беременности? Чего стоит бояться, а чего бояться не стоит? Кроме радости, которая совершенно естественна действительно для ожидающей женщины. Тут, правда, вы знаете, современная культура совершенно ужасно относится к беременности. То есть вот это вот ощущение того, что, слава богу, я не беременна, воспринимается часто современным обществом как радость и счастье. Тогда как, в общем, для правильного отношения к этой теме вообще, конечно, беременность должна быть в радость.
Это те женщины, которые не хотят стать беременными, они, наверное, действительно будут радоваться. И пускай как бы радуются, это их право. Тут мы не можем, да, как-то воздействовать. Ну, не хочет она ребенка, но она имеет право не хотеть ребенка до какого-то момента. Вот. Самое важное, чтобы у нее в какой-то момент действительно появилась вот эта мотивация его хотеть и его родить. И забеременеть, в том числе, и обрадоваться. Вот. Потому что женщина, которая ждет, которая планирует и которая с мужем в согласии это делает, что тоже очень важно, кстати. Женщина планирующая, женщина ожидающая эти две полоски, конечно, она будет чувствовать в первую очередь радость. Но абсолютно нормально в тот же самый момент испытывать некий страх. И это будет не тревога, не тревожность, а именно какой-то страх. То есть это будет опредмеченное такое состояние, когда у женщины есть и радость, и ожидание чего-то неизвестного, и из-за этого она так будет страшить то неизведанное, что ее ждет. Она не понимает, что ей предстоит. И вот как раз многие психологи изначально, которые делали исследования беременных женщин, беременности, вообще вот этого самого феномена психического состояния женщины, они склонялись к тому, что ожидания не всегда соответствуют в итоге состоянию, которое они, женщины, получают. То есть ожидание своего состояния беременного до того, как вы увидели две полоски, и после может не совпадать. И вот тут важно понимать, что это нормально. Важно понимать, что в тот момент, когда мы уже видим, что это произошло, что внутри нас растет малыш, меняется полностью представление не только о том, что дальше что-то предстоит такое, что вот я буду вынашивать этого малыша, и вот у меня будет ребенок, но еще и вот это непонимание, а со мной это что теперь, вот как я это теперь, как я себя буду чувствовать, хватит ли у меня сил, хватит ли у меня здоровья. И это все абсолютно обоснованный страх. Это нормально, вы знаете, это признак психического здоровья.
То есть вот такое вот, как-нибудь само собой, это как раз наоборот плохо, да? То есть женщина должна не только гормонально, физиологически отмобилизоваться, что, собственно, происходит в значительной степени само собой, это заложено в нас, Богом, природой, а она должна сама правильно настраиваться на то, что ее ждет много всяких разных и сложных моментов, с которыми она должна суметь справиться, и это, конечно, не может не вызывать какого-то такого волнительного, напряженного ожидания. Вот такой вопрос я хотел вам еще один задать, вы уже сами его почти предварили. Вот когда и в какой момент и как нужно сказать об этом мужу?
Ну, вы представляете, какие разные люди, и какие разные семьи, и какие разные там истории, традиции и личное общение между супругами? Конечно, должно зависеть только от того, какой уровень этих отношений в самой семье. Нет правил, с точки зрения психологии тем более. Кто-то сразу бежит, кто-то бежит, всем сразу пишет и говорит, и звонит, и сообщает, и устраивает пир на весь мир, да, и по-всякому. А кто-то тихо-тихо шепотом вечером после работы, когда он уже поел, отдохнул немножко, подсаживается и аккуратненько об этом сообщает. Понимаете, тут настолько разные действительно есть и женщины, и мужчины, и семьи, что, конечно, ориентироваться каждая должна на себя. Вы знаете, есть женщины, которые несколько дней молчат об этом, прислушиваются к своему ощущению, прислушиваются к этой новости в себе. Они не настолько планируют сообщить эту новость все эти дни, а именно пытаются себя как-то осознать и понять. И так тоже бывает. На некоторые бежит сначала маме своей сообщает, а потом уж только мужу.
Знаете, я наблюдал, вот вы мне сейчас это сказали, и я вспомнил, что действительно вот одна моя знакомая совсем недавно, у нее уже не первый ребенок, она сейчас как раз беременна в первом триместре, и она с удивлением обнаружила, что если раньше, например, вот с предыдущим ребенком, она сразу же всем об этом сообщала, всех просила молиться и видела в этом такой особый смысл, что вот даже не самым близким людям, что чем больше людей обо мне вздохнут, тем, значит, лучше и для меня, и для ребенка. В этот раз она позвонила мне и говорит: «Вы знаете, батюшка, я вот пока сказала только мужу и вам. Больше пока никому не говорю, поэтому вы тоже держите язык за зубами. Я не знаю почему, но я пока не хочу об этом никому говорить, а когда захочу, даже не знаю». Вот. И я говорю: «Да, конечно, как тебе комфортно, как тебе нравится, так и веди себя». Например, вот моя супруга была много раз беременна, у нас 9 детей, и в большинстве случаев она действительно не говорила об этом практически никому. Кстати, не говорила маме до последнего, вот, до тех пор, пока, собственно, скрывать уже нельзя, хотя нельзя сказать, что она какая-то прям очень скрытная женщина. Почему-то она считала, что это вот для нее, для меня, то есть это совсем такое семейное, интимное дело, и только когда уже вот совсем все скрыть нельзя, тогда это становится общим. А вот теперь про мужа и отца. Как должен себя чувствовать, воспринимать, о чем должен думать вообще, не знаю, или что может думать, соответственно, отец-муж, когда жена говорит ему о том, что вот знаешь, милый, у нас с тобой будет малыш. Как он должен отреагировать, чтобы он там внутри себя не чувствовал?
Обнять. Вот. Обнять есть... в первую очередь. Обнять и подышать вместе с женой в этот момент. Подышать, я имею в виду просто обнять, повздыхать. Если ему прям вот, ну, нечего сказать, ну, есть мужчины, которые немногословные, которые неэмоциональные, ну, так вот они очень так стараются, да, они внутри себя эту новость все равно переживают. И жена наверняка уже как-то знает эту особенность мужа своего, да, и она наверняка и не ожидает бурной какой-то реакции. Вот, поэтому самое первое, самое главное, что мужчина действительно должен сделать, это показать поддержку. Показать ее телесно – это самый наглядный способ. Обнять и подождать. Может быть, она сама начнет что-то говорить. Может быть, она начнет вопросы наводящие задавать. Ну, то есть тут уже зависит от мужчины. Если у мужчины есть, ну, такая, да, психическая организация, что он может там сказать: «Ура! Здорово! Поздравляю! Как здорово! Я ждал даже не то, что поздравляю тебя, а я поздравляю нас, что вот мы теперь будем ждать ребенка, или наконец-то, о, там, как здорово!» Ну, пусть он это скажет. Пусть, если у него это есть, если у него это по естеству произойдет. Даже если он не эмоциональный, и представляете, он будет так бурно реагировать. Ну, это будет очень странно выглядеть. Женщина, конечно, это почувствует, и это будет, ну, как обман такой. Хотя, может быть, он хотел бы как лучше, а зато сделал как надо. Нет, как надо, не надо. Надо сразу поддержать.
Я тут вспомнил одну пару. Это, правда, рассказ из 90-х, но все равно это живая, реальная история из моей жизни, когда молодая пара, ребята, хорошие ребята, молодые, живущие в тот момент на вокзале. не бомжи, вот в таком понимании этого слова, вшивые, вонючие, пахнущие алкоголем и потом, а максимально пытающиеся остаться на плаву, но в тот момент бывшие без жилья, без работы, без всего, живущие на вокзале, узнали, что они беременны. И вот действительно, жена была в панике. Как же мы теперь? Мы так-то ничего и никуда. И где же мы теперь будем? И вот этот молодой парень совсем, он очень правильно себя повел. Он сказал, ничего, мы справимся. Ничего страшного. Мы же сильные. Все с нами, Господь с нами. Мы любим друг друга. И действительно, они справились. Я как-то так получилось, что я познакомился с ними в начале их беременности, принял участие в том, чтобы уговорить их сохранить ребенка. Потом мы им помогали и коляской, и вещами детскими, и много чего еще. И потом уже они действительно нашли себе жилье. Через какое-то время все нормализовалось. И вот в тот момент, когда вы еще так сказали, обнять, я вспомнил почему-то. Я не готовился к нашей передаче с этим рассказом. Они по ходу дела всплывают. Вот как здорово и правильно повел себя тогда вот этот пока еще, собственно, ничего не достигший, ничего не умеющий молодой парень, муж, когда вот, слушай, ничего, мы справимся, все у нас будет. В этой связи вот как-то подытожить, в чем главная задача мужа вот во время беременности? Как бы вы могли это сформулировать?
Самая главная задача мужчины, когда женщина беременная, подготовиться к тому, что он, во-первых, будет получать меньше внимания, а во-вторых, что он будет буфером, что его задача выполнять некие такие буферные функции вокруг своей жены с ребенком. Я имею в виду, это, конечно, социум. Естественно, это родственники, это близкие. Я всегда очень радуюсь, когда у близких родственников находятся или у друзей, ну и просто каких-то людей, да, которые окружают женщину, родившую ребенка, тем более первого ребенка, а находятся силы на адекватную поддержку, на адекватное какое-то сопровождение, помощь. Но, к сожалению, это не всегда так происходит. И уже в беременности у мужчины есть хорошая возможность потренироваться. Потому что к беременности жены не все отнесутся положительно. Так бывает. Здорово, когда все отнесутся положительно. Я этот случай не рассматриваю. Все-таки, знаете, к психологу люди, у которых все замечательно, не идут. У меня все-таки больше историй, которые связаны совершенно с другими ситуациями. Вот. И, конечно, вот в ситуации, когда кто-то, например, какая-нибудь бабушка будущая против. Куда вам? Зачем вам? Или куда еще одного? Ой, и так у вас уже. Или, ой, сначала закончи институт, сначала получи там какое-то звание. И, ну, мало ли, да, какие могут быть претензии и ожидания от будущих бабушек к своим детям, к своим вот парочке, да, вот этой, которая соединилась, по их мнению, такие молодые зеленые ничего не понимают. Вот мужчина очень правильно, если возьмет на себя функции буфера, который будет отсеивать вот такое общение. И женщине бы правильно сказать ему об этом, что мне вот с этим человеком мне бы поменьше общаться. Она прям очень меня расстраивает. Вы же знаете, что очень такое мнение известное, и все придерживаются его, что в беременность нельзя расстраиваться, что в беременность нельзя испытывать негативные эмоции, там как-то переживать. Но вот я вам скажу, что негативные эмоции иногда сами появляются. Тут не обязательно их специально в себе вызывать и испытывать. Если женщина адекватная, если она не ходит специально на какие-нибудь форумы с больными там, людьми, не читает там специально, да, там какие-то расстраивающие истории, или не едет там куда-то, где произошло какое-то ЧП, и пытается помочь во время беременности, если она адекватная, она и не будет этого ничего делать. Но ведь всякое бывает, да, в магазине могут там как-то гадость какую-нибудь сказать, да мало ли что может произойти. И вот тут самое важное – понимать, что да, я сейчас разозлилась, или я сейчас очень там обиделась, например, мне сказали очень неприятные какие-то вещи, и я сейчас нервничаю. Я нервничаю, потому что я вот это услышала в свой адрес, например. Мне это не нравится. И это очень важно в себе услышать. Нельзя это внутрь зажимать. Вот именно с точки зрения психологии, внутрь эмоции, именно в беременность ни в коем случае зажимать нельзя. Необходимо найти человека, кому можно это рассказать. Хорошо, если это будет женщина какая-нибудь, сестра или подруга, или психолог, но в то же время бывает не всегда они есть, эти женщины. Тогда это можно рассказать мужу, и мужу, соответственно, хорошо бы выслушать. И не говорить, все-все, не волнуйся, все, ты вот там попереживала, что теперь переживать? Нечего. Нельзя обрубать, потому что она тогда иначе, эта жена, запихнет эти эмоции внутрь, а у нее внутри малыш, и ей туда нельзя ничего запихивать.
Какой замечательный образ. Татьяна, а вот вы сами затронули тему отношений с родителями. И здесь я для себя услышал один очень интересный момент, для меня вроде бы даже понятный, но новый. Потому что обычно мне кажется, что отношения с родителями должен решать, если они какие-то напряженные, есть какие-то претензии серьезные, тот из супругов, чей родитель. То есть с родителями мужа должен разговаривать сам муж, с родителями жены лучше, чтобы разговаривала сама жена. А вот тут вы сказали, что в беременности муж может или даже должен взять на себя эту функцию, в том числе ограждение жены от своей собственной мамы. То есть вот даже и вот тут он должен войти и каким-то образом сказать, давайте вы со мной об этом поговорите, да, дорогая моя любимая теща, не надо говорить с вашей дочкой, давайте вы поговорите об этом со мной.
Да, да, все правильно вы поняли, именно так все происходит, потому что женщина во время беременности очень уязвима, и ее может обидеть даже то, к чему она привыкла в общении, например, со своей мамой, или со своей старшей или младшей сестрой. Или, например, с женой своего брата, ну там, с какой-то женщиной другой, из своей именно семьи, со своей стороны.
То есть даже если она об этом не просит, потому что часто ведь бывает такое, действительно, она привыкла с мамой что-то обсуждать, и тут муж видит, что явно какие-то нездоровые отношения. То есть он все равно может вот войти, позвонить сам теще, сказать, давайте вы будете там со мной это обсуждать. Или вот как это может выглядеть вот в ситуации, не когда его жена попросила об этом, защити меня, пожалуйста, от моей мамы, а когда она его об этом не просит, но он видит, что... Там, она плачет после разговора один, второй, третий раз. Что... Я сейчас не говорю о каких-то совсем страшных вещах, когда ее уговаривают сделать аборт. Сейчас я следующим вопросом об этом тоже вас спрошу. Вот что просто какие-то нехорошие вещи происходят после этих разговоров. Насколько вот он может туда вмешиваться, въезжать? Насколько он должен радикально реагировать в этой ситуации?
Он должен радикально реагировать в общении со своей женой. Он должен ей сказать, я вижу, что тебе плохо. Я вижу, что тебя очень расстраивает это общение. Давай я встану между вами на время. На время. Вот ты сейчас родишь, пройдет хотя бы 3 месяца, ты чуть-чуть восстановишься. Это мы про послеродовой период попозже.
Да-да-да, я понимаю.
Да. Ты немножко восстановишься, и потом, когда ты будешь готова, ты продолжишь общение и взаимоотношения. Потому что, когда со стороны жены, например, происходит вот такое токсичное влияние, когда психологи говорят, когда это идет не во благо, психологическому спокойствию и комфорту женщины, мужчина должен, конечно, это предложить. Он не может вставать сам, он не может в это вмешиваться вот без ее разрешения. Если она об этом не просит, то пускай он получит хотя бы ее разрешение. Хотя бы разрешение на то, что да, я согласна. То есть он ей должен показать, что он в силах стать этим буфером, и что он очень постарается немножко какое-то время противостоять, уменьшить ее контакты вот с этими людьми, с которыми ей нелегко.
Это важно, потому что я не случайно заострил ваше внимание на этом вопросе, потому что я действительно видел такие неприятные случаи, когда муж, видимо, с ним тоже в этот период происходит какая-то чуть ли не гормональная перестройка, ну, по крайней мере, психологическая, что действительно муж чувствовал себя таким орлом, защитником своего гнезда и начинал достаточно агрессивно выяснять отношения с родителями своей жены, портил, в общем, все таким образом, что и, собственно, потом еще и получал от своей собственной супруги за то, что он влез туда, куда его не просили.
Да-да, здесь... поэтому влезать ни в коем случае не надо. Конечно, нужно действовать в согласии. Если женщина чувствует себя в силах самой разруливать все эти ситуации, которые складываются, ну, к сожалению, мужчина уже здесь вряд ли что-то сделает.
Вы знаете, люди старшего поколения, это я уже про свой возраст говорю, или даже старше, они не такие, конечно, подвижные с психологической точки зрения, им сложно меняться, у них есть какие-то уже устоявшиеся системы представлений, и часто они вот жмут, и жмут, давят и давят свою линию, и ни о чем договориться не удается. Решила мама, что ее дочка должна была сделать аборт, например. И вот она эту линию гнет и гнет. Можно ли в этой ситуации вообще на время прервать общение с такими людьми? Не только с мамой в данном случае, а вы правильно сказали, есть целый круг разных друзей, близких людей, сестра это может быть, подружка.
Конечно, можно. Если у женщины и мужчины, если у семьи свое собственное представление о том, в каком количестве они должны жить, они должны делать по-своему. Беременность и рождение ребенка не должны касаться никого, кроме двух человек, кроме мужа и жены, кроме мамы и папы будущих. И тем более, если вы привели в вопросе, да, пример про аборт, эта махинация вообще происходит с женщиной. И никакие мамы не должны влезать в эти вопросы. Это решение иногда очень тяжелое принимает женщина сама. Никакой муж не должен на это влиять. Я знаю много случаев, когда действительно мама негативно влияла на течение беременности своей дочери, и женщина делала непоправимое, действительно делала аборт, и не прислушивалась никому, ни к себе в первую очередь. И тут очень важно понимать, что в этой ситуации женщина от мамы каким-то образом до сих пор зависит. Эта мама до сих пор не отпустила от себя свою маленькую девочку. Она не смотрит на то, что этой девочке уже за 18. Она не смотрит на то, что этой девочке уже есть муж, что у нее есть отношения, что у них есть собственная семья. И маме абсолютно плевать на то, как дальше будет развиваться жизнь ее дочери. Она может говорить другие вещи. Мама в этот момент говорит, что она хочет добра, что она заботится, что она хочет как лучше. Она там требует, чтобы, например, дочь окончила институт. Вы знаете, это самый частый, да, повод. Или устройся сначала на работу. Или еще какие-то или-или. Купите свою квартиру. У всех разные требования, да. А вот у вас нет машины, как вы ребенка будете водить к врачу и так далее. И вы знаете, это все говорит о том, что маме на самом деле глубоко наплевать на состояние ее дочери, на ее эмоциональное состояние в первую очередь. Я уже не говорю про влияние на здоровье, которая эта процедура, да, оказывает и воздействует. Многие остаются вообще бесплодны после этого. Но, к сожалению, это так. И если женщина говорит, мама, если говорит своей дочери, я хочу для тебя лучшего, и поэтому ты должна пойти сделать аборт. Женщина должна услышать обратное. Мне плевать на тебя. Мне плевать на твое состояние. Мне абсолютно все равно, как ты дальше будешь жить. Просто я хочу, чтобы ты сделала то-то и то-то. А ты сейчас не оправдываешь моих ожиданий. Вот то, что я сейчас произнесла, это очень страшно. Но когда женщина это осознает, чаще всего аборт она после этого не делает.
Ну и да, отношения с мамой после этого будут выстраиваться уже по-взрослому, что называется. Но часто у родителей ведь есть и вполне, особенно если мы говорим о молодой семье, вполне материальные способы влияния. Например, молодая семья живет в квартире родителей, получает материальную поддержку или рассчитывает на то, что бабушка будет помогать в будущем, допустим, там, сидеть с ребенком. То есть это не абсолютно независимые люди, даже если они уже не молоды. Я понимаю, что это не тема нашей сегодняшней передачи, мы об этом, об отношениях с родителями будем говорить отдельно и подробно, но у меня есть знакомая пара, которым уже, в общем, больше 45 лет, и мужу, и жене. Но поскольку они материально до сих пор оказываются зависимыми от мамы, вот, регулярно эта тема так или иначе всплывает, когда мама пытается манипулировать вот этой зависимостью.
Здесь я могу прокомментировать сразу же, что если пара живет с родителями и материально от них зависит, значит, этой паре это зачем-то нужно. Нельзя только односторонне смотреть на ситуацию, что там мама взяла, поглотила, не отпускает. Нет, конечно, психология очень многосторонняя штука. Если какие-то люди, даже молодых возьмем, не будем брать пару за 45, есть люди, которым уже там за 25 слегка, и у них своя семья, и они живут с родителями. И они получают какую-то вторичную выгоду от того, что они там живут. У них, может быть, появилась бы возможность наладить как-то свой собственный быт, каким-то образом решить свои финансовые вопросы. Но они не хотят. И когда им напрямую об этом говоришь, конечно, получаешь кучу сопротивления, потому что как это мы не хотим? Мы хотим, мы за этим и пришли. Нам это не нравится, мы этого ну просто никак не хотим допускать дальше. Но до этого они вот сколько-то лет жили, и они только об этом жаловались, только об этом говорили. Когда начинаешь узнавать, какие конкретные шаги были предприняты, чтобы это прекратилось, обычно никаких шагов не было.
Ну, то есть хочется усидеть одной попой на двух стульях, да, и капитал приобрести и невинность обрести.
Вот, да. Очень похоже на то, что вы сказали, да. Но, к сожалению, это так. Это может звучать очень прямолинейно, потому что люди, испытывающие какие-то сложности в отношениях с родителями, продолжая с ними жить, обычно действительно испытывают какую-то вторичную выгоду. Им действительно зачем-то это нужно. Просто они не хотят видеть, зачем им это нужно.
Вы имеете в виду, нужно именно психологически нужно, да, или материально? То есть не только материально, да?
Нет, только психологически. Только психологически. Когда начинаешь работать с такими людьми, ну, вы знаете, у меня все-таки больше поодиночке в терапии люди, только женщина или только мужчина. И вот мы, когда начинаем работать, открываются возможности, где можно еще там заработать, взять денег, как-то вот переехать. И обычно, ну, в 99% случаев происходит переезд. И сам уже переезд, это уже такая огромная сепарация происходит. И родители настолько против, все настолько стороны пытаются из последних сил задержать друг друга и так далее. Но если человек в терапии, если, например, вот про женщину, да, если говорить, если женщина приняла решение уехать от мамы с папой и жить отдельно, и как-то поменять, да, вот это все воздействие, чтобы не получать его, чтобы не выслушивать ничего, чтобы не по указке жить, да, а по собственным правилам уже. Но когда она уже достаточно взрослая, да, там закончила институт, работает, она идет на эту сепарацию, на этот переезд легче. И у нее тогда появляется проблема, которая она ко мне приходит, уже дальнейшая, следующая проблема. Я чувствую вину перед мамой. Потому что мама начинает очень сильно виноватить. Она начинает прям любые доводы приводить. У мамы даже и здоровье иногда портится, и всякое происходит, чтобы только не уезжала, чтобы осталась, чтобы продолжилась вот эта вот подпитка энергетическая, которая жила все эти годы рядом и было так хорошо и спокойно.
Ну, то есть речь идет, конечно, тут о созависимых отношениях, когда действительно...
Не обязательно.
Не обязательно, да?
Не обязательно. Иногда речь идет просто об отсутствии сепарации. Когда женщина внутренне не готова от мамы уехать, когда она просто тоже получает какую-то вот, ну, какую-то свою собственную выгоду от того, чтобы находиться с ней рядом. Это всегда бессознательное решение. Здесь нету в основном ничего, что принимается с помощью здравого смысла. Никаких решений. Здесь все идет бессознательно. И, собственно, психология так и работает. С бессознательным для того, чтобы выявить, а что же там на самом деле, а что мешает, а что не дает.
Давайте мы вернемся к непосредственной беременности, хотя это был очень интересный кусок про сепарацию, про отделение и самостоятельное становление в этой жизни.
Да, к сожалению, без сепарации никак, и, к сожалению, к беременности многие иногда и не подходят именно из-за того, что не произошла сепарация. Я не знаю, был ли у вас эфир про бесплодие, про влияние родителей на это.
Нет, но пока не было.
Тут тоже можно что-то рассказать, что бывает всякое бесплодие, бывает женщины с мужчиной живут много лет, очень стараются, очень пытаются, но, к сожалению, ничего не происходит. Начинают работать с психологом, женщины в основном, и выясняется, что там держало что-то, какие-то внутренние
ничего себе
противоречия, да, и поэтому не было пути к ребенку.
Ничего себе. Еще несколько слов о том, как должна вести себя женщина вот в общественном каком-то плане? Должна ли она сосредоточиться на своей беременности, на своем ожидании? Или она может вести абсолютно такой же образ жизни, какой вела до того? Встречаться с друзьями, куда-то ездить, какие-то поездки, отдых, работа. И это нужно отложить уже на самый конец беременности, или уже, собственно, на роды? Или это нужно постепенно так вот к этому готовиться прямо с самого начала?
Вообще зависит, конечно, от женщины. Зависит от того, какая она тоже была изначально. Я про это каждый раз упоминаю, но это каждый раз действительно так. Зависит от того, насколько женщине важно вот этот социальный круг свой сохранить. Насколько ей важно быть востребованной у своих друзей, подруг и в том кругу, в каком она была раньше, например, в профессиональном. Не все женщины уходят вовремя в декрет. А бывают ситуации, когда женщина работает до победного и чуть ли не со схватками уезжает уже в роддом. Ну, такое бывает, конечно, но это не...
Ну да, а в декрет уходит муж потом.
Ну, это мы не про то. Сегодня все-таки рассматриваем более такую здоровенькую картину. Вот. И на самом деле, когда женщина становится беременной, у нее само по себе поменяется поведение, взаимодействие с окружающими, потому что, ну, во-первых, она уже не будет так мобильна, как раньше. Многие бывают ситуации, когда действительно у нее со здоровьем какие-то происходят перемены, там, может быть, какие-то головокружения начаться, или, например, тяжело в жару. Вот сейчас в Москве очень жарко, можно представить, что беременным сейчас непросто. если раньше она бы надела сарафанчик полегче и побежала бы гулять, например, если у нее свободное время, или спокойно доехала на работу, посидела бы там под кондиционером, приехала бы обратно домой, то тут ей уже тяжело, может быть, она может остаться дома, потому что ей действительно сложно даже дается дорога. Ну, опять же, смотря какой срок беременности, вначале сильнее токсикоз, в конце тяжелее суставам и костям. Ну, то есть уже когда, да?
Ну, сейчас в связи с, конечно, этой эпидемией ей вообще лучше посидеть дома или где-нибудь на даче, потому что, насколько я понимаю, для беременных опасность всяких побочных негативных осложнений, связанных с коронавирусной инфекцией, гораздо выше. То есть мы знаем, что сейчас беременные тоже находятся в той самой группе риска, тех, у кого 65+, те, кто болен всякими серьезными заболеваниями. Беременных наш Роспотребнадзор относит именно к этой категории. И поэтому я знаю многих знакомых моих беременных мамочек, которые просто уехали чуть ли не с марта месяца куда-нибудь из Москвы, даже в летние дачные домики. Они бы так рано никогда не поехали, потому что еще было холодно. Но все равно собрались, подобрали юбки, что называется, и уехали, чтобы там побольше гулять. Да, вот, да. И поменьше сталкиваться с... Если есть такая возможность. Конечно, мы знаем, что не у каждого такая возможность есть.
Да, да. Вот, а я еще сохраняю контакты со своими коллегами из роддома и узнаю, что женщина... беременная, которые предстояли вот роды как раз в процессе вот этой самой-самой тяжелой, да, вот этого периода эпидемии, еще эмоциональный риск очень высокий. То есть, попадая заранее в роддом, они там были в полной обсервации, к ним нельзя было ходить, абсолютно никаких с ними нельзя было контактов, чуть ли передачки от них не принимали, там, например, какие-то вещи постирать, домой было нельзя отдать. И было не очень приятно то, что после рождения ребенка, если у женщины подтверждался ковид, 19. Ребенка забирали, и она могла его не увидеть весь период карантина. То есть это 2 недели. Это самые важнейшие 2 недели жизни, которые, вот, по идее, было бы здорово быть вместе. Вот. Но, к сожалению, сейчас такая ситуация, тут ничего не поделать, но действительно лучше подать в роддом уже, когда срок подошел. Не заранее.
Сейчас действительно лучше. Вы знаете, я вообще так получилось, что моя семья, с одной стороны, мы родили много детей в этой жизни, 9, как я уже сказал, а из этих 9 родов, 6 из этих 9 родов мы рожали дома. Собственно, мы пришли к этому в тот момент, когда, лежа в роддоме со второй дочкой, у которой у самой сейчас уже 2 детей, моей жене сказали: тебе надо дома рожать, поскольку ты так связана со своим ребенком, ты так управляешь самым процессом родов. То есть я понимаю, что мы сейчас не роды обсуждаем, но это очень важно понимать, что и даже что не только беременность, но и роды тоже это дело самой женщины. Это не то, что с ней происходит, а это то, что она делает сама. Вот. Ее контакт с ребенком, о котором вы сейчас только что так здорово напомнили, необыкновенно важен с первых секунд его рождения. Вот. И я тоже это очень хорошо понимаю, потому что наша последняя дочка после родов, мы как раз, она, это были роды в роддоме по состоянию здоровья моей жены и ребенка. И там была реанимация, там была последующая больница. Вот эта ситуация, когда ребенка с тобой разлучают, она, конечно, очень тяжела для матери. И понятно, что чем больше ребенок и мама вместе, тем для них это лучше и правильнее.
Да, все правильно вы сказали. Единственное, я бы, конечно, не стала говорить, что домашние роды это должно стать нормой. Поймите правильно, моя профессиональная позиция в том, что роды должны быть в роддоме в сопровождении медперсонала, потому что на моем опыте я сопровождала роды 2 года подряд. Я ездила как волонтер, я ездила по контрактам, разный опыт получала. И я вам хочу сказать, даже если роды идут прекрасно, чудесно, естественным образом, никаких вмешательств, ничего, в роддоме все это происходит, абсолютно не факт, что все именно так прекрасно и закончится. Я не буду пугать слушателей, не буду пугать вас, всякое бывает, но тут надо сохранять критику. Очень важно не только стремиться именно к естественности, тут важно все-таки оценить все риски. Оценить все риски, взять эти риски на себя, понять ответственность за то, что действительно это зависит от природы. Не каждый организм справляется. И вы знаете, каждые роды, ведь они другие. То есть не бывает идентично похожих родов. Да, бывают. Многие говорят: ой, я там всех своих детей родила там одинаково. Только первого сложно, а остальных прям всех классно, легко и быстро. Прекрасно, если так. Если это уже произошло, Прекрасно. У вас есть такой опыт. Это не означает, что если вдруг вы решите родить еще, произойдет так же все легко и просто. Или у других, глядя на вас, так же все пройдет легко и просто.
Вы не будете пугать, а я-то буду. Вот, я как раз при том, что, как я уже сказал, 6 домашних родов есть у нас в анамнезе, вот, я к этому отношусь более чем осторожно. Я не просто в данной ситуации могу говорить как частное лицо, у которого есть свой личный опыт, а я священник с большим опытом других людей, и я видел совершенно безответственное поведение в этом вопросе других людей, и я совершенно не являюсь, при том, что вроде бы это, может, сегодня прозвучало именно как такое слово пропагандиста домашних родов, я не являюсь подобным человеком, я всегда людей отговариваю. Вот, что, знаете, как есть такое вообще церковное даже установление, что священник по отношению к мальчику, который хочет помогать в алтаре, должен быть больше строг, чем добр. То есть он не должен его зазывать в алтарь, говорить, вот давай, приходи к нам помогать, давай ты будешь подавать кадила, давай ты будешь ходить со свечкой, это так здорово, красиво, все будут на тебя смотреть, ты уже будешь Богу служить, а наоборот должен отталкивать, говорить, нет, не надо, ты там не готов, тебе не нужно. То есть для того, чтобы этот юноша, он подтвердил усилием и серьезным отношением свое желание послужить Богу в алтаре. То же самое и здесь. Я всегда отговариваю людей, я понимаю, насколько это страшно. Опять-таки в анамнезе моих друзей есть смерти, прямо конкретные смерти, как детские, так и взрослые. Тут ведь сложно сказать. К сожалению, и несколько из этих смертей можно было бы избежать, если бы это были роды, соответственно, в роддоме. То есть это не были какие-то такие патологии. Были и патологии, с которыми ничего не смогли бы сделать и в роддоме. Такое, к сожалению, тоже бывает. Мы знаем, что всякое бывает. Вот. Но были случаи, которых вполне можно было избежать, да, если бы это были роды в роддоме. К сожалению, я знаю множество других случаев, когда женщина вполне могла родить естественно, свободно, и которые просто мешали рожать в том же самом роддоме. Не хочу никого кошмарить, но, к сожалению, и такое тоже случается, и всякие неприятные негативные моменты. Сейчас я уже давно эту тему не обсуждаю, поскольку, видимо, мы сами с супругой уже вышли из этого возраста. У меня уже у старшей дочери 4 детей, и они все рождены в роддоме, не дома. То есть наши дочери не пошли по пути своей собственной мамы. А лет там 10-15 назад, я помню, мы серьезно дискутировали на эту тему, в том числе с врачами, как, когда, при каких обстоятельствах, стоит ли вообще. Я сейчас этот пример про домашние роды привел только для одного, чтобы показать, насколько важно вот это единение матери и ребенка. И, к счастью, современные роддома, очень многие эту возможность естественных родов предоставляют. И, в общем, даже не за дополнительную плату, а просто это естественное, нормальное для них состояние, когда ребенка отдают сразу же, когда он лежит не в отдельной палате. Знаете, да, я помню те моменты, когда ты приходишь в детское отделение, там лежит 10 младенцев, которые сосут затылок друг друга вместо маминой груди. И никто к ним не подходит, а мама там где-то тоже непонятно мучается от того, что ребенка с ней нет. Сейчас это все-таки тоже скорее исключение, чем правило, по крайней мере в Москве или в крупных перинатальных центрах, когда ребенка сразу отдают маме, и врачи настроены на максимально естественное течение родов, действительно родовспоможение, а не родоуправление, когда весь этот пафос 20 века, когда женщина ощущает себя не рожающей, просто неким пациентом, не активным участником процесса, а, то есть не она рожает, а, не знаю, врачи рожают, вот, что это все-таки отходит уже в прошлое, и будем надеяться, что и дальше этот процесс будет все более и более гуманизироваться по отношению как к матери, так и к ребенку.
Да, да, согласна с вами, это точно.
Давайте мы все-таки поговорим о том, что происходит в отношениях между мужем и женой в этот период. Мы поговорили о том, как должен чувствовать, как вести себя муж, что происходит с женщиной, а что происходит между ними?
А между ними усугубляется то, что нарастало до. Опять же, я возвращаюсь к началу, к тому, на чем это все было основано. А если вдруг новость о беременности пришла в кризисный период их отношений, то кризис усугубится, к сожалению. Еще ни один ребенок кризис не разрешил. Не было такого, чтобы из-за ребенка у супругов прямо прекрасно наладились отношения, и они прям стали счастливыми, и им стало легче и хорошо жить друг с другом, комфортно. Могли супруги мобилизироваться в такой момент? Могли. В тот момент, когда узнает семья о том, что ждет ребенка, они могут собраться, засунуть поглубже все свои претензии и продолжить какой-то более-менее качественный диалог. Но в любом случае с рождением ребенка это еще сильнее усугубится. Если в беременность еще можно решить, если в беременность можно успеть как-то повлиять на то, чтобы гармонизировать эти отношения, то с рождением ребенка там добавляется одновременно сразу несколько кризисов дополнительных. Потому что кризис рождения ребенка, он так и называется. Кризис рождения ребенка, особенно первого. И в этот момент у мужа свой собственный кризис рождения ребенка, у жены свой собственный, а у ребенка кризис рождения. Потому что он родился, ему надо привыкать к миру, к жизни и как-то пытаться с этим всем взаимодействовать, со своим телом в том числе. И, конечно, очень важно понимать и женщине, и мужчине в тот момент, что ответственность лежит на них обоих. И оба являются полноценными участниками этого процесса, оба полноценно отвечают за решение каких-то конфликтных или острых ситуаций. Опять же, мы же не рассматриваем семьи, у которых все прекрасно. Мы же рассматриваем семьи, у которых есть вопросы. И друг к другу в том числе, и к психологу, кому угодно, да, кто может помочь, на кого можно опереться. Вот здесь, конечно, очень важно объяснить, что в данный момент вы находитесь в кризисных отношениях. У вас собственный личностный кризис. А вдруг кому-то из супругов 30? Кризис 30 очень серьезный кризис. А вдруг кому-то 40? Кризис 40 лет, он еще хуже. Ну как хуже? Тяжелее переносится обычно. И если в этот момент рождается первый ребенок, ну, в общем, да, там вылезает все и полным буйным цветом цветет. Вот. Поэтому очень важно заниматься своей терапией, своей личной терапией. И я, конечно, всегда говорю, что этим надо заниматься до двух полосок, до новости о том, что есть беременность. На стадии планирования. Вообще, я бы выдавала методички по психологическим каким-то аспектам жизни семейным уже в вопросе, вот когда только-только люди, даже не в ЗАГСе, а в момент, когда они только подают это заявление, чтобы хоть немножко люди ознакомливались с тем, что их ждет, что дальше не будет все так прям просто и легко. Ведь отношения – это взаимная работа. И порой очень тяжелое, потому что каждый приходит в семью со своим багажом. Каждый родом из детства, из своего собственного детства. Свои устои, свои какие-то моральные привычки, и аморальные в том числе. И всякие ситуации бывают, которые могут как-то обидеть другого человека. Обидеть жену что-то, что он привык делать дома всегда, муж, например. Да? Или наоборот, жена как-то отреагировала так, а муж вообще не понял, обиделся, ему это стало неприятно. Все почему? Потому что они как-то вот не обсудили, не договорились, не привыкли друг к другу. И если это все притащить в беременность, то это будет непросто.
Вы знаете, раньше ведь так и было. Я уже больше 30 лет назад вступал в брак, и нам прямо в ЗАГСе вручили четырехтомник, который назывался «Энциклопедия семейной жизни». Это было советское время, и там очень много чего было. В частности, когда я учился в школе, у нас был предмет «Этика и психология семейной жизни». Это было не про сексуальное воспитание, это был именно предмет, который, причем, вели отдельно для мальчиков, отдельно для девочек. Вот, то есть это было раздельное обучение, что для позднесоветского времени было совсем нетипично. А в ЗАГСе, соответственно, это был 89-й год, нам вручили этот самый четырехтомник. Он, правда, довольно бестолковый был, на мой взгляд. Я сейчас его уже даже и не вспомню, но сам факт, что государство об этом думало, об этом заботилось и пыталось какие-то методические рекомендации. Причем там именно так было, что первый том, условно говоря, про отношения супругов, второй том про беременность, третий том там, про рождение детей, там, причем все аспекты физиологические, там, гигиенические, воспитательные, лично-психологические, все это так или иначе там содержалось. И вот эта идея, мне кажется, очень здравая, что действительно нам, может быть, стоит подумать и над соответствующим... Я не могу решать за государство. А вот, может быть, церкви имеет смысл венчающимся в храме людям вручать соответствующие не только духовные пособия о том, как вместе молиться, проститься и слушать замечательный радио Радонеж, вот, а действительно о том, к чему быть готовыми, чего ждать. Например, вот чаще всего я знаю, что когда беременность уже вступает, что называется, в твои полные права, это действительно уже совершившиеся гормональные перестройки, мужчина часто чувствует себя брошенным еще даже до рождения ребенка. И женщина, которая ожидает от мужа большей заботы и понимания, чувствует себя брошенной. Вот это вот наша главная беда, что мы в браке, то, что психологи не просто называют там «я» или «ты» сообщениями, а вот ощущениями того, что я, собственно, женюсь для того, чтобы у меня что-то было, чтобы мне прибавилось. Вот. А тут этого вдруг становится меньше. Может, у меня раньше были претензии, но я как-то терпел. Где-то вот говорить, что все это родом из до беременных отношений, что да, мне казалось, что моя жена мной пренебрегает, но это было не так заметно. А тут вот она совсем перестала обо мне думать. Потеряла интерес ко мне как к мужчине, ей стали неинтересны активные отношения, немного что стало неинтересно, а от меня она, наоборот, ждет. Я что тут, сантехник, строитель? Что я должен, вот что-то срочно гнездо это видеть? Она начинает относиться ко мне потребительски. Вот что часто чувствует мужчина. И женщина, наоборот, то же самое, аналогичные претензии начинает. Пусть не внешне, но внутренне они это испытывают. Как вот это перестроить отношения, что не он или она для меня, а я для него, для нее? Как перестроить свою любовь с любви обладания на любовь дарения?
Ну, перестроить каждый человек не может силой мысли это дело.
Я понимаю.
Конечно, мы все родом из детства, и если какие-то происходили ситуации в детстве, которые нас расстраивали, но мы не отдавали себе в этом отчета. Мы просто в этой семье росли, мы просто это воспринимали как обычная ситуация. Нас могли недооценивать, нас могли не благодарить. Могли обесценивать то, что мы делаем. Какие-то вещи, которые мы каждый день, например, делаем, да, девочка, например, каждый день готовит обед. И это обесценивается просто словами, что она должна. Конечно, ты приготовила, ну ничего, не досолила, или картошки многовато. Знаете, вот такие вещи, которые отталкивают потом к семейной жизни. Когда муж говорит, слушай, суп недосоленый. И у нее это может просто бомбануть какое-то воспоминание из детства, которым она никак не управляет. Она не свяжет это в тот момент с ситуацией, когда ей то же самое говорил ее отец или мама. Она просто на это болезненно среагирует, потому что до этого она росла в ситуации постоянного обесценивания или в ситуации постоянной критики или постоянного сравнения с кем-то. Ведь у нас сплошь и рядом в семьях сравнивают детей между собой, своих детей с чужими детьми. И так далее. Да даже вот, например, я в твоем возрасте такая не была, я там уже то-то, то-то, то-то умела. Да, это же тоже сравнение. И это все ложится в основу психического развития ребенка, и постепенно вырабатываются защитные механизмы, которые позволяют не обижаться каждый раз на это, не раниться об это каждый раз, когда мы это слышим в детстве. И эти защитные механизмы очень сильные, пока не произойдет некий прорыв. Прорыв происходит в уязвимый период, например, беременность. В семейной жизни, да, когда вот идет адаптация друг к другу первый год жизни, вот брака. Когда родился ребенок, да, мало ли что может произойти. Самый уязвимый психологический период, вот эти защиты просто рушатся, и происходит попадание в самое больное место. И простое замечание, у тебя сегодня что-то недосоленый суп, передай-ка соль. Вроде бы ничего такого, но женщину это может обидеть до глубины души просто. Вот до того самого маленького ребенка, который частенько такое слышал. Или мальчику, которому точно так же могли делать какие-то замечания, постоянно говорили, ну ты неряха, ой, ну ты там все раскидал, ну ты вообще там неаккуратный. И вдруг жена говорит, пожалуйста, убирай свои носки в корзину для грязного белья, не надо здесь их складывать. И для него, если это попадает в кризисный момент, вот их как раз рождение ребенка первого, или вот жена беременная, да, и вот какая-то перестройка происходит, его это может реально очень сильно задеть, обидеть и чуть ли не оскорбить. И от этого действительно может вспыхнуть самый настоящий конфликт, самый настоящий скандал. И бывает такое, что даже потом супруги не могут найти момент, с чего началось. Потому что этот момент, если вдруг его находят, если он оказывается таким незначительным, что в момент, когда уже человек не так уязвим, да, вот, например, выспался, да, родился ребенок, да, тяжело, но вот сегодня мы все выспались, и сегодня мы уже более психически сильны, и сегодня эти носки, этот недосоленый суп уже абсолютно не имеют такого значения, как вчера или позавчера, когда это произошло вот прям в пик ситуации. Вот. И, конечно, вот этот момент отдавания себя, служения друг другу, он берется из психического здоровья, он берется из ресурса, который человек, конечно, сам отвечает за то, чтобы этот ресурс получать. Очень важно помнить про то, что я у себя одна. Я вот на своем примере это говорю. И то же самое должна сказать себе каждая женщина, не только беременная, и каждый мужчина. Я у себя один. Все. И кроме меня, обо мне, никто не должен заботиться, и никто и не позаботится так, как я это могу сделать. Только я знаю, что мне надо. Вот мне сейчас, я устал, и мне нужна чашечка кофе. я выпью эту кофе, я почувствую этот аромат, и мне будет хорошо. Вот прямо сейчас я, женщина, хочу выйти на балкон и просто 2 минуты постоять, глядя в окно, и подышать воздухом, и посмотреть, как там эти жучки летают. Просто постоять. Я знаю, что мне это немножко приносит, ну, какого-то морального облегчения. Вы знаете, вот из этих малюсеньких таких ресурсных моментов рождается большое ощущение спокойствия. Я хочу, например, сходить в маникюрный салон, сделать себе красивый маникюр. Сейчас это вообще актуальная тема после самоизоляции такой долгой у многих. Да, и позволить себе это очень важно. Позволить пойти, сделать и насладиться тем фактом, что все у меня теперь вот все на месте, все нормально. Да, кто-то еще что-то идет делать. Кто-то идет и сажает в огороде клубнику. Вот добыл новый сорт какой-то, да, классный такой, и посадил. И для человека это уже ресурс. Наблюдать, как это растет, там пойти обработать сад как-то. Или еще, я не знаю, вариантов да морем на самом деле. И каждый человек должен немножко погрузиться внутрь себя и услышать, что ему нравится, какие микро-радости ему нравятся. Просто очень интересная такая есть фишка нашего бессознательного, что бессознательное не различает большую радость и маленькую. И для него большая радость, например, поход в театр, это может быть большой радостью. И, например, чашечка кофе наедине с самой собой, маме многодетной, с вкусной конфеткой, целой, чтобы она целиком ее съела, ни с кем не делилась. Это уже одинаковые вот такие ресурсные моменты, понимаете? То есть это настолько удивительно, когда начинаешь работать с людьми, смотришь, как это все трансформируется, и когда помогаешь человеку находить этот ресурс, научаешь его находить этот ресурс, и он начинает это делать, не отмахивается, ой, это все ерунда, а действительно начинает это делать и ловит себя на мысли, что, боже мой, как мне нравится этот цвет травы, и еще и пахнет. И вот как только человек учится замечать эти вещи, ах, мне это нравится, бессознательно получает большой плюсик. Почти такой же, как сходить в театр, почти такой же, как слетать на отдых на 2 недели. Понимаете, то есть это настолько вот важно уметь это делать, это настолько важно себе разрешать и прислушиваться к себе, что в этот момент нужно. И в семье, в момент беременности, в момент вот этого кризисного периода рождения первого ребенка, важно помнить, что каждый сам отвечает за свой ресурс. Конечно, часто семьи меняются ролями, начинают называть друг друга «наш папа», «наша мама». Это абсолютно недопустимо с точки зрения психологии, потому что такое перемешивание ролей в этот момент происходит, что надо сохранять понимание, что это мой муж, это мой мужчина, а я его женщина. И вот я как женщина, что я могу для себя сделать, чтобы быть адекватной, спокойной, нормальной и чувствовать себя комфортно в этом браке? И вот на одном на этом уже будет подниматься ресурс, будут появляться силы реагировать спокойнее и адекватнее на какие-то острые моменты, которые, ну, в любом случае будут.
Когда появятся силы жить для другого человека, дарить ему свою любовь, да, заботиться о нем, то есть речь не идет о таком голимом эгоизме, а именно о восстановлении и формировании ресурса для того, чтобы хватило сил жить для другого. Потому что частая ошибка многих жертвенных людей в том, что они живут ради других до полного истощения этого самого ресурса, и потом может бомбануть так, причем это не только в беременности, у меня, например, в какой-то момент это бомбануло, когда мне было уже за 50, поэтому тут никто никогда ни от чего не застрахован. Угу. Поэтому, да, чтобы отдавать, надо было, чтобы у вас было то, что вы можете отдать.
Это все правильно, действительно. А потом любые отношения, это же баланс. Это баланс, это чаша весов. Вот если представить себе мужа и жену, очень важно накидывать столько, сколько есть, и тогда чаша весов перевешивает с другой стороны. И там появляется желание туда откинуть немножко, потому что тяжеловато, мне тут накидали, и мне тяжеловато, и мне хочется поделиться еще. И вот это состояние, когда хочется поделиться, вот оно бесценно. Когда я тебя люблю, а в ответ получаешь, я тебя тоже люблю, но чуть-чуть сильнее. Все, у меня перевесило, я теперь чуть-чуть тоже сильнее люблю. И мне хочется что-то приятное сделать. Ну, это я сейчас описываю такое ресурсное очень состояние, и к которому семьи, конечно, стремятся, но в первый год жизни ребенка редко удается к этому прийти. Просто понимаете, что это нормально.
Спасибо большое, Татьяна. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. С вами был я, протоиерей Максим Первозванский. И сегодня в гостях у нас была семейный психолог Сударикова Татьяна.
Спасибо вам большое за эфир. Мне очень понравилось у вас в гостях.
Храни вас всех Господь.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.